Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему в России так мало памятников репрессированным? Что делать, если твой дом проваливается под землю? Подмосковное новоселье со слезами на глазах. Почему ямы на псковских дорогах никак не исчезают? Это в первой части программы. Во второй. Ростов-на-Дону. Оказывается, свобода слова еще существует. Ленинградская область. Где можно найти настоящее молоко? Ижевск. Почему офицер милиции ударил девушку? Самара. Вниз по матушке, по Волге. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Вятка» и Екатерина Лушникова.
А вот этот вот серый гранит, который как бы птица, души, которые рвутся в эту вечную волю к небесам, на нем будет бронзовая плита с надписью «Жертвам политических репрессий».
Жертвам политических репрессий посвятил свой памятник скульптор Владимир Бондарев. Недавно памятник был установлен в центре Вятки, на набережной Грины, рядом с Федоровской церковью. Это место очень символично, считает скульптор.
Вот справа тюрьма. Та самая тюрьма, эти самые люди, которые уничтожали. Уничтожали они особенной яростью священнослужителей, служивших вот в этой же самой церкви Федоровской. А стоит все это на высоком-высоком берегу Вятки. Внизу Вятка и бесконечные на много десятков километров просторы.
Основанием для памятника стал кусок красного гранита, 25 лет хранившийся в мастерской художника.
Много раз у меня просили этот камень вот куда-нибудь туда поставить, куда-нибудь туда, вот просто его как камень. И я все отказывался, нет, 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 он для другого должен послужить. И вот недавно обнаружилось, что, оказывается, вот этот красный гранит, громадная эта плита полированная, служил основанием памятника Александру Третьему, который стоял перед Александровским собором у нас в Вятке. И когда взорвали собор, разрушили, разнесли этот памятник, вот один из этих красногранитных блоков каким-то образом попал вот на эту, на Московскую улицу. И сам камень оказался репрессированным, потому что он был уничтожен, заброшен. И я 25 лет его не мог как-то по чувству души никуда отдать. И вот этого чувства души меня не подвело. Все сошлось на месте.
Все работы над архитектурно-скульптурной композицией Владимир Бондарев выполнил абсолютно бесплатно.
Да потому что я сам участник всех тех событий. Родителей в 30-е годы разгромили, раздолбили вообще в пух и прах. Брата отца расстреляли. Сам отец полгода в тюрьме просидел. Слава Богу, удалось чудом выкарабкаться. Они были очень верующие люди. И крепкие крестьяне, и верующие люди. И вот этот двойной каток по ним прокатился. Сестру мамы моей выбросили вообще. На улице у нее было трое детей, годовалые, двухгодовалые, трехгодовалые. Выбросили среди зимы на улицу. Ничего не разрешили брать. Они буквально голые их приютили. Где-то там кто-то как-то вот так вот помаленьку тайком. Причем бегали по деревне с наганами большевики и кричали: «Этих никому ничего не давать, не кормить, пусть с голода подыхают». Но, слава Богу, они подохли, выжили, вот только дядю расстреляли. Как говорят, около 10 миллионов было уничтожено своих братьев, сестер, матерей, детей вот теми палачами.
Подлинного покаяния и даже простого осознания трагических событий 20 века в России до сих пор не произошло, считает руководитель Вятского отделения общества жертв политических репрессий Мансур Магдеев.
Покаяние, к сожалению, еще не состоялось. И вот в письме к губернатору по Кировской области правление нашей организации было вынуждено обратиться к нему и попросило, чтобы наш губернатор, как правопреемник предыдущей власти, выступил на митинге перед присутствующими с покаянием за то зло, причиненное предыдущей властью. Пока никакого ответа на письмо не было, но ни одного положительного решения не принято в наш адрес. Мы просим восстановить те льготы, меры социальной защиты, которые имела наша категория до 1 января 2005 года. Остались льготы небольшие и очень посильные для бюджета области, а некоторые вообще даже не требуют ничего, только просто внимание к нашей категории. Но несмотря на это, правительство упорно не желает заниматься этими вопросами, упорно. Численность нашей категории очень маленькая, всего сейчас в пределах 2000. Ежегодно катастрофически уходит очень много. Так что вот потому, как ведет себя наше правительство и законодательное собрание, похоже, видимо, ожидают, когда нас вообще не будет. Памятник, который мы построили, он памятник всем жертвам политических репрессий. Это не только для памяти для жителей города Кирова, области, но и для всей России, так как подобных памятников в России очень мало.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин. Село Булгаково Качкуровского района. Каждый год этот населенный пункт теряет по одному-два дома. Причина тому – оползень, на протяжении почти двух десятков лет уничтожающий жилища сельчан. Сейчас на очереди 5 домов, еще 10 находятся, говоря по-научному, в активной зоне экзогенного процесса.
Так земля сползает все больше и больше. Вот подошло почти к нашему вот сеновалу. Сеновал уже начинает сходить потихоньку. А там рядом и сарай у нас. Вот и сарай поползет также.
Еще несколько метров осталось. Метров, наверное, 10-15 до нашего фундамента. Если дальше так пойдет, то фундамент пойдет вместе с трещиной вниз.
Уже второй десяток лет из-за распространяющегося оползня жителям Булгакова приходится оставлять свои дома. Из-за этого природного явления люди вынуждены уезжать из родных мест, менять не только место жительства, но подчас и образ жизни. Но это о тех, у кого дома полностью разрушены. Те, кому оползень только подбирается, пока не могут покинуть свое жилье. На приобретение нового у них просто не хватает средств.
Я жду каждую весну и каждую осень. Может, мы еще год проживем, может, два. Мы не уйдем до тех пор, как будет какое-то жилье.
Татьяна Буянова вместе с мужем и 10-летней дочерью живут в большом по местным меркам доме. Две спальни, зал, большая кухня, прихожая и коридор. Дом, на первый взгляд, совсем не старый. Но вот если зайти с тыла, как раз оттуда подбирается к дому оползень, то видно, что стена у дома покосилась, по ней идут все новые и новые трещины, которые хозяин пытается залатать.
Каждый раз вот придется вот так вот ремонтировать. Уже замотались все уже. И не только я. Там вот тоже постройки тоже самое делают этот ремонт. А земля все уходит и уходит. Дальше как жить, не знаю.
Многих строений, что были когда-то на окраине села, сегодня уже нет. Нет нескольких жилых домов, нет и детского сада, который успели только построить да разрезать красную ленточку. Уже осенью и весной оползень настолько приблизился к детскому учреждению, что ребятишек пришлось эвакуировать, землю, на которой он стоял, укреплять, но не помогло. Сейчас на этом месте глубокий овраг. Удивительно, но в этом же овраге до сих пор видны остатки первого дома, пострадавшего от оползня.
Это в 89-м году этот дом упал на бок, свалился. Все, и дали квартиру в этом доме, в четырехэтажке.
Однако сейчас эта самая четырехэтажка, 48-квартирный дом, сам находится в опасной зоне. И, по общему мнению, если не предпринять экстренных мер, также может быть уничтожен оползнем лет примерно через 5. Булгаковцы уже несколько лет пытаются привлечь к проблеме своего села внимание властей. Вроде бы и получается. Комиссии сюда приезжают, вымеряют и высчитывают, пишут заключения. А вот никаких работ по укреплению грунта не производится.
Просто документы отослали. В Москву. В Москве все это знают, в МЧС вопрос открытым остался. Если что и случится, сказали, легче жильем вас обеспечить, чем вот это вот все здесь заравнивать. И потому что неизвестно, когда остановится.
Только вот с переселением все не так просто. В 2004 году в Булгаково прибыла очередная комиссия, которая изучила ситуацию и пришла к однозначному заключению, что жить в этом месте больше нельзя. Началось оформление необходимой документации для выделения денег людям на переселение. Их, в принципе, выделили, но не сразу. Больше года ждали сельчане расчетов, еще столько же средств на покупку нового жилья. А когда получили деньги, то сильно разочаровались. Дело в том, что в 2006 году жилье в целом по Мордовии резко подорожало, но деньги-то булгаковцам были выделены из расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра, сложившейся в Качкуровском районе, в третьем и четвертом кварталах года 2005. Год спустя люди получили на руки по 7800 рублей за один квадратный метр, тогда как его стоимость на тот момент составляла уже 12200 рублей. Для наглядности поясню, на момент подсчетов люди могли купить двухкомнатную квартиру, на момент получения денег только одну комнату в общежитии. Соответственно, и построить новый дом в безопасном месте на эти деньги было нельзя. По большому счету, говорят булгаковцы, и деньги нам не нужны, перебираться отсюда мы никуда не хотим. Земли здесь плодородные, столица Мордовии, город Саранск рядом, в селе создана вся инфраструктура. Не надо субсидий, лучше используйте их на то, чтобы остановить оползень. Вот мнение главы Булгаковской сельской администрации Юрия Грязнова.
Необходим каскад небольших хотя бы плотин, которые остановят вымывание грунта, их будет постепенно заиливать, дно сравняется, и, возможно, вот этот слой осадочных пород, он позволит подпереть как бы наклонные подвижные слои грунта.
Несколько булгаковских семей живут здесь, на улицах Садовой и Калинина, и видят каждый день, как оползень разрушает их дома, надворные постройки, сады и огороды. Уезжать из своего дома им, конечно, не хочется. Тем более, что перспектива не радужная. Лучшее, что они могут на сегодняшний день получить взамен, комнату в общежитии в 17 квадратных метров. Для Радио Свобода Игорь Телин, село Булгаково, Качкуровский район Мордовии.
В эфире Подмосковья, Вера Володина. Павел Ковшов, 4 года назад создавший инициативную группу обманутых дольщиков одного из домов города Железнодорожный, получил квартиру. Впрочем, «получил» слово здесь неправильное, ведь он сначала ее купил, а потом не один год добивался, чтобы дом, выстроенный на 85%, достроили.
Конечно, я счастлив. Я получил свою квартиру. Раньше, позже я там сделал ремонт, буду жить, но вы поймите, цена данного счастья какая? Первое, здоровье подорвано, второе, осознание того, что я живу в Гондурасе. И третье, это мое брезгливое, крайне брезгливое отношение к людям. Точно таким же, как и я сам, понимаете, в чем дело? Вот вам ответ на ваши вопросы.
Вопросы появились вслед за сообщением о достроенном доме и заявлениями главы города Железнодорожный, как много городские власти сделали для пострадавших соинвесторов.
Конечно, сейчас он будет брать наши дома и тыкать во все эти передачи общественно-политические. Вот какой я хороший, я разрулил проблему. Никто же не говорит, какими деньгами, какой ценой он разрулил эту проблему. Он разрулил эту проблему, просто содрав граждан доплату. Он же не говорит, что дом был практически построен, 85%. Он же не говорит, что от дольщиков вступили столько денег, что, понимаете, он там еще в прибыли вышел с этого первого курса. Об этом же никто не сказал. А по телевизору они заявляют, что мы решаем социальные проблемы. И при поддержке полной этих же самых обманутых, так называемых, дольщиков.
Обманутые дольщики, как и сам Павел, доплачивали за квартиры немалые деньги. Хотя Павел был и остается уверен в том, что своим первым платежом он оплатил жилье, и смена застройщика не повод требовать доплат, но был вынужден подписать новый договор на кабальных, как он сам оценивает, условиях, ущемляющих его права.
Была очень большая вероятность чего, что новый застройщик просто бы продал мою квартиру. Мне бы вернули деньги, которые я там вложил 10 лет назад. То есть сейчас это на пару автомобилей хороших хватило бы. И, в принципе, мне уже намекали, как бы. И старый застройщик намекал, и зам, его зам по фамилии Чернуха, значит, мне просто говорил, что мы дали рекомендацию новому застройщику продать квартиру Ковшова. А Ковшова вернуть те деньги, которые он вкладывал в 2003 году. Понимаете, что при таких обстоятельствах я был вынужден просто пойти на мировую. То есть, попросту говоря, подписал эти кабальные договора, которые мне навязывал новый застройщик. Казалось, что, ребята, вы подписываете кабальные договора, кабальные, нарушающие закон, ущемляющие ваши интересы. Подписали все, кроме пятерых. Ну, кстати, пять, которые как бы недовольны, потому что ну, по-любому со всех инвесторов берут доплаты.
За вынужденным договором последовала странная доверенность. По закону доверенность нужно выдавать для конкретных действий, но застройщик требовал какую-то глобальную и абсолютную.
Чтобы они могли зарегистрировать мое право собственности, им требуется от меня доверенность. Причем доверенность, я могу им просто выйти к нотариусу, дать доверенность на совершение регистрационных действий в БТИ и в регистрационной палате. Но им этого мало. Им нужно, чтобы я вписал такую фразу: заключать от моего имени любые договора по их цене и по их усмотрению. Вот как такую фразу можно расшифровать? Деньги те самые, которые с меня слупили, вместо того, чтобы мне уплатить моральный ущерб, понимаете, я на 4 года, значит, позже получил свою квартиру. Мне говорят, ты жлоб, ты сам виноват и так далее. Плати-ка еще денежки, а то мы тебя вообще квартиру лишим.
С гражданами все оказалось едва ли не хуже, чем с судами. В доме, в котором будет жить семья Павла, квартира 520. Значит, по крайней мере, 1000 жителей.
Что говорить про остальных? Остальные просто молчат, значит, обливают потом от страха и говорят, мы доплатим все, что нам скажут, только нас не трогайте. Когда я заявил, что, извините, господа товарищи хорошие, ущемляются мои гражданские права, то есть они не просто ущемляются, их просто никто не замечает, что у меня есть права. Оказывается, у нас права есть не только у застройщиков, но и у нас, граждан.
В самые трудные годы, когда нужно было идти на митинги и проводить голодовки, едва ли 10-15 человек принимали в них участие. А дальше не лучше. Вместе с Павлом судиться против изменения договора и доплат решилось только 5 человек. Остальные пришли к выводу, что проще заплатить. Но и в результате меньшинство проиграло застройщику.
Потому что все застройщики, они не просто так выходят в подмосковных городах на площадке, они все обладают административным ресурсом определенным. Не бывшие сотрудники моего старого застройщика говорили, Паша, ты 100% прав, юридически, по закону. Я шел в суд, я консультировался с людьми, которые отработал 19 лет судьей, она меня консультировала перед моими походами в суд, перед составлением иска. И когда я проиграл судье, зная на 100%, что я прав, вот сейчас я вам заявляю, что не ту страну назвали Гондурасом. Вот мы живем в Гондурасе, это страна правового беспредела. Организатором данного правового беспредела выступают наши власти. Я писал письма в Генеральную прокуратуру, я писал письма в правительство Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области, что нам навязывают кабальные договора, договора с кабальными условиями, которые ущемляют мои гражданские права, имущественные права. По фигу. Одни отписки. Организатором всего этого беспредела выступают власти при полной поддержке или при полном скотском молчании 93% населения нашей страны. Вот я шел, я кричал, давайте на митинги. Я почему кричал? Потому что я знал, что в одиночку вот я буду орать, меня никто не услышит.
Еще немного, месяц-другой, и Павел, наконец, оформит право собственности на квартиру. Он недоволен качеством строительства и, ссылаясь на подмосковные примеры, утверждает, что после достройки домов обманутых соинвесторов ждут большие и проблемы, и затраты. Но лидера бывшей инициативной группы обманутых дольщиков жилья, кажется, больше волнует другое.
У них двойные продажи, их ограбили среди бела дня. Все об этом знают. По заявлению министра строительного комплекса Серегина по состоянию на 1 апреля 2005 года в Московской области так называемых проблемных домов 143 штуки. Вы себе можете представить, это 143 дома оборованных людей, это город. Если все эти 143 дома поставить в одном месте проблемно, это город железнодорожный. Обворованы полностью, двойные продажи. И все молчат.
У нас были среди обманутых, так называемых, дольщиков, были бывшие сотрудники застройщиков. У нас были прямые подчиненные самого этого мэра Жиркова. У нас были сотрудники крупных банков. У нас были сотрудники юридических контор, то есть, которые всю эту кухню подноготную знают полностью, напрямую, изнутри. А я вот, например, заявляю, извините, мои гражданские права ущемлены. Мои свободы гражданские нарушены. Но у нас в стране закон не работает. У нас правосудие не работает. Мы находимся на уровне пещерного первобытного.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Вот единственный участок, где более-менее дорога есть, но, к сожалению, небольшой.
Водитель городского автобуса Павел Федоров показывает фрагмент дороги на своем маршруте. Этот участок, говорит водитель, как небольшая передышка в марафоне. После него снова фигурно-слаломное вождение и прыжки по ямам и колдобинам. Обычные водители стараются эту дорогу объезжать, но маршрут автобуса изменить нельзя. И автобусы всю смену ездят по разбитому асфальту.
Конечно, это усложняет, потому что бывает переезд, время надо побыстрее ехать, и не получается. Да и так автобус не выдерживает тоже постоянно частые ремонты. Много сходов из-за него.
В мастерской автобусного парка точно знают причины поломок автобусов – плохие дороги. Каждый день из-за них в Пскове сходят с линии до десятка городских автобусов. Большинство улиц в Пскове требуют капитального ремонта уже давно. Но есть участки, которые отремонтировали минувшим летом, то есть совсем недавно. Однако капитально отремонтированными их не назовешь. На асфальте опять трещины, выбоины и ямы. Новые, казалось бы, дороги почему-то начали разрушаться.
И вот смотрите, вот все шелушится, ямы, выбоины. Это получается, не прошло и полгода, как дорога пришла в негодное состояние.
Говорит депутат Гордумы Иван Цицерский. Всего в прошлом году в Пскове капитально отремонтировали 16 улиц, и только на одну из них была составлена проектно-сметная документация. Таковы результаты проверки качества ремонта и расходования средств контрольно-счетной палаты городской думы. Выяснилось, что практически все улицы ремонтировались без проектной подготовки. Но, как говорят чиновники, тому есть объективная причина. Итоги конкурса среди подрядчиков подвели только к концу лета. Деньги на ремонт дорог нужно было расходовать в очень короткий срок, пока позволяли погодные условия. Депутат областного собрания Алексей Севастьянов считает, что проблема с качеством ремонта не в коротких сроках, выделенных на ремонт, а в квалификации специалистов.
Деньги сегодня выделяются на дороги, на их ремонт, но, к сожалению, на мой взгляд, специалистов, которые строят эти дороги, наша область потеряла. Я думаю, нам надо идти к тому, чтобы привлекать людей с опытом. Пусть это будет Белоруссия, пусть это будет ремонтные организации Москвы.
В мэрии Пскова признают недостатки. Мэр Пскова Михаил Хоронин лично осматривал дороги.
Естественно, эти недостатки будут устранены, но эти улицы устояли в эту очень плохую зиму. Но если бы этих работ в прошлом году по улицам не было сделано, то в этом году, исходя из этой зимы, мы имели бы более безобразную ситуацию на дорогах и улицах города Пскова.
В этом году в Псковской области планируется отремонтировать около 140 километров дорог. Из регионального бюджета на ремонт дорог выделено более 300 миллионов рублей. А пока о правилах дорожного движения на разбитых участках городских улиц мало кто из водителей вспоминает, говорит автолюбитель Алексей Смирнов.
Вообще дорог нету. Это что делают, это все замазки. Я честно говорю, то уж они замажут, то уж машина проехала, опять яма.
Поэтому все едут аккуратно, с одним желанием – не попасть в яму, которыми усыпано все дорожное полотно. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Виденском районе Чечни в бою погибли 4 милиционера, еще 4 раненые, сообщается о 2 убитых боевиках. Операция против небольшой группы боевиков в Махачкале завершена, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МВД Дагестана. По данным агентства, все 3 боевика, блокированные в пятницу вечером в жилом доме, были убиты. Первый раунд переговоров по новому соглашению о партнерстве между Россией и Европейским Союзом состоится в Брюсселе 4 июля. Об этом говорится в заявлении, принятом в пятницу на саммите России-ЕС в Ханты-Мансийске. Грузия не собирается делить Абхазский регион на сферы влияния с Россией, заявил в пятницу президент Грузии Михаил Саакашвили. Выступая в Тбилиси, он отметил, что не пойдет на уступки за счет территориального единства и суверенитета Грузии, сообщает Тартас. Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсуждают сегодня в Москве вопрос о поставках газа на Украину. Ранее компании «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились начать подготовку долгосрочных контрактов на поставку и транзит газа. Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность в связи с задержанием в Туркмении внештатного сотрудника «Радио Свобода» Сазака Дурдымурадова. Совет Безопасности ООН выразил сожаление в связи с проведением в Зимбабве второго тура президентских выборов. Несмотря на отсутствие условий для честного и свободного голосования, Совет Безопасности, однако, не объявил выборы нелегитимными. Этому помешала Южная Африка. В Ираке американские военные отложили передачу иракским силам безопасности контроля над провинцией Анбар. Как заявило командование, песчаный штурм может помешать прибытию официальных лиц в Анбар на торжественную церемонию. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. Как оказалось, на Дону свободы слова нет потому, что она есть. Точнее, она есть, но не для всех. И не всем она нужна. К такому мнению пришли журналисты Ростовской области. Тезис настолько неоднозначный, что давайте, как говорится, разберемся. Тем более, что поводом для этой дискуссии, состоявшейся на днях в региональном отделении Союза журналистов России, как раз и стала презентация книги «Разберемся». Мероприятие, изначально посвященное теме взаимодействия между средствами массовой информации и ветвями власти, по сути, было сорвано и развивалось дальше по незапланированному ранее руслу. После того, как автор книги, бывший автор и ведущий, можно сказать, культовой в свое время телевизионной программы «Взгляд», а ныне политолог, доктор наук, профессор Санкт-Петербургского университета Владимир Мукусев рассказал молодым журналистам о своем видении того, как участвуют представители власти в диалоге с журналистами.
У них очень много возможностей вам отомстить. Вне закона. Это касается и того, что на вас могут напустить проверки, и газета просто захлебнется от всяческих проверок. Это может касаться вашего здания, аренды. Это может быть чего угодно. Потому что вот эта вертикаль власти чаще всего состоит из двух людей. Губернатор и, собственно, журналист. Потому что ты ходишь в школу или там водишь ребенка, контролируя его губернатором школу. В суды. Контролируемый губернатором суды. Ясли контролируемые. То есть очень много возможностей тебя взять за разные места. Причем непосредственно первому лицу, которому подчинена местная милиция, местная прокуратура, местные там ТРБ-8 и бандиты тоже. Опасность близка. Найти где-то помощь там в Москве или еще где-то невозможно в принципе. То есть ты один на один с властью. А власть — это всегда улыбка в лицо. А если ответа нет, то это либо кастет, либо пистолет, как это было не раз, либо, так сказать, любые другие возможности, которые власть использует и включает в свой резерв административный, так называемый, немедленно.
Присутствовавшие до этого в зале депутат Законодательного собрания Ростовской области Леонид Шафиров и молодые работники пресс-служб, члены Молодой гвардии Единой России, покинули помещение. Судя по всему, они не нашли весомых аргументов для дальнейшего разговора. После этого и разгорелась дискуссия о том, есть ли в Ростовской области свобода слова. Молодая журналистка Ксения Золотарева, работающая в муниципальной газете «Вперед», издающейся в городе Батайске, считает, что она есть.
В принципе, свобода слова в Ростовской области есть. Причем даже вот не в региональных изданиях, поскольку я не могу за них говорить, я не работала в региональных изданиях, я работала в городских газетах. Несмотря на мой небольшой опыт, я работала и в совсем оппозиционной газете, и в независимой газете. Сейчас я работаю в муниципальном издании. Я не связываю наличие закрытых тем и отсутствие свободы слова, потому что, допустим, даже я писала на темы, которые, в принципе, не поднимаются, несмотря, опять-таки, на юный возраст и малый опыт. Может быть, это было где-то коряво, может быть, потом, конечно, народ ругался, руководство города ругалось, это я еще в шахтах работала, но, тем не менее, мы поднимали эти темы. У нас есть и независимые газеты, то есть коммерческие издания, да, они говорят на любые темы. Да, у них потом, возможно, бывают проблемы, возможно, их не любят, вот, но, тем не менее, они говорят об этом. Читатели, наоборот, отдают предпочтение именно этим газетам, вот, которые могут там сказать, допустим, что-то нелицеприятное о первых лицах, или, наоборот, говорить о людях, о которых говорить, в общем-то, не принято. Читатели это любят. Нам надо, видимо, еще очень много работать над тем, чтобы вот внутренняя цензура определялась только уровнем профессионализма и вот этой профессиональной компетентностью, но не страхом, что «а лучше-ка я вот это вот, может быть, чего-то, а ну его нафиг не скажу».
Журналист с многолетним опытом, генеральный директор информационного агентства «Северный Кавказ» Сергей Слепцов считает, что на Дону свобода слова есть.
Я бы сказал так, она есть, но не для всех. Потому что те, кто вынужден обслуживать власть, я имею в виду муниципальные газеты, районные, губернаторские газеты, они, естественно, поют песенку того, на чьем вазу едут. Но есть, к счастью, не очень большая, но, тем не менее, такая вот когорта журналистов, которые от власти не зависят, и прежде всего в финансовом отношении, и у них, конечно, возможности побольше. Есть несколько районных газет, достаточно смелых, они, бедняги, конечно, с трудом выживают, но, тем не менее, у них очень высокий рейтинг среди их читателей, пусть там всего-то тираж 2-3 тысячи экземпляров, но они, тем не менее, заставляют, так сказать, держаться в рамочках районную власть, а ведь в низовых, так сказать, властных структурах, там же безобразие творится ничуть не меньше, чем, так сказать, на верхних этажах. Мы общаемся, поддерживаем друг друга, потому что если мы этого делать не будем, нас просто съедят. Другое дело, что здесь часто срабатывает, так сказать, самоцензура, самоограничение, но это, я думаю, детская болезнь, которая очень скоро пройдет. Этим надо переболеть, как корью. Вот, к счастью, мы в своем агентстве это пережили в свое время. И, в общем-то, в принципе, у нас есть возможность говорить и снимать, и писать то, что мы видим, то, что мы думаем. И сразу же в этом смысле к нам меняется отношение власти. То есть она вынуждена, вот теперь она вынуждена идти с нами на диалог. Потому что когда коллеги, допустим, вот на недавно прошедшем 8-м съезде Союза журналистов России, там с трибун звучало несколько раз, надо выстраивать отношения с властью. Да нет, не надо выстраивать отношения с властью. Надо власть ставить в такие условия, когда она вынуждена будет выстраивать отношения с нами. Потому что по большому счету глаз народа – это мы, то есть журналисты.
Действительно, сегодня нельзя сказать, что на Дону совсем нет свободы слова. По сравнению с близрасположенными северокавказскими республиками, здесь ситуация несоизмеримо лучше. В Ростовской области вот уже несколько лет не сжигают редакции и не стреляют журналистов. Их здесь, чтобы не сглазить, не убивают с 2005 года. Сейчас в моде так называемый губернаторский список. Кого показывать по телевизору, а о ком даже не упоминать в газетах. О нем, о списке, постоянно говорят в местном журналистском сообществе. Видели его единицы, но слышали о нем очень многие. Эту тему продолжает редактор отдела политики областной государственной газеты «Наше время» Владимир Кобякин.
Да я бы сказал, что такой список существует, по крайней мере, написано на бумаге. Но какие-то внутренние цензоры, в зависимости от характера издания, они существуют в каждом коллективе. С этим мы не дружим, мы его не упоминаем. А это вот наш человек, и мы о нем рассказываем, о каждом его чихе. Ну, это вещи достаточно невинные, если они держатся под контролем. Под контролем самих редакционных коллективов. Но при определенных условиях и при давлении власти они могут разрастись до весьма серьезного уровня и стать уже тогда опасными. Здесь уместно всем было бы почитать снова статью Ленина «Партийная организация, партийная литература». Ситуация, которая описана там, со свободой слова в буржуазном государстве, полностью ложится на нашу нынешнее положение со свободой слова. То есть, если у тебя есть деньги, у тебя есть и слово. Если у тебя есть богатый спонсор, богатый покровитель, это, иначе говоря, хозяин богатый, достаточно экономически независимый, то и издание, телеканалы и тому подобное может позволить себе многое. Но в силу менталитета нашего народа, видимо, не позволяют, не хотят позволять, побаиваются. Чего объяснить не могут, но и рационально вот боятся где-то на генетическом уровне. И вся наша свобода слова в итоге сводится к свободе рассказать, какие трусики у очередной дивы, или что съел на завтрак нынешняя звезда Евровидения. И здесь мы и обличаем, и бичуем, и показываем грязное белье. Вот в основном содержание нашей свободы слова.
Евгений Апарин, шеф-редактор негосударственной «Азова» Черноморской телерадиокомпании, считает, что наличие или отсутствие свободы слова зависит прежде всего от самих журналистов и их аудитории.
Каждый из нас личность. Вот самое главное, мне кажется, если это люди поймут и не будут сидеть вот так, а нам не разрешают, а свободы же нет слова, поэтому я вон чего. То есть от личности все зависит все-таки. Хотя у меня две бабушки сидели.
Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В
эфире Ленинградская область, Татьяна Вольская. Жители Ленинградской области стараются не покупать молоко в магазинах. Правда, коров в частных хозяйствах становится все меньше. Вместо них люди заводят коз. Не покупает молоко в магазине и жительница поселка Прибыткова Валентина Васильевна.
Считаю, что это не молоко. 50% воды. Вот смотрим по телевизору, где-то закупаются тёлки за границей, 300 тёлок, что ли, или даже больше. В Псков часть будут переправлять, часть здесь будут их растить, так, наверное, добьются хорошего качества молока когда-нибудь. Некому об этом заботиться. Поля запущены, все отравлены. Трава-то какая на полях некачественная. У нас не хотят работать, не заинтересованы люди. У них все фактически отобрано. Куда ее, эту корову, погнать, пасти ее? Негде. Даже все вот там, где раньше косили, пасли коров, там все продано. Куда ее, корову, ведь не накормишь вот той травой, которой накормишь козу.
Что это за молоко, которое производится в хозяйствах Ленинградской области и попадает на стол петербуржцев? Говорит директор управления по развитию сельскохозяйственного производственного кооператива «Детско-сельский» Екатерина Ястребова.
Если бы покупатель на полке видел, что данный пакет молока произведен из сухого, из восстановленного молока, задумался, взять его или нет. К сожалению, сейчас производство молочной продукции идет из сухого молока. По той же цене и выдается за цельное. Это проблема здоровья человека. Нужно обязательно новые ГОСТы на государственном уровне, чтобы покупатель имел право выбирать за качественную продукцию больше платить.
Это касается и мясных продуктов, говорит президент группы компании агрохолдинга «Пулковский» Иван Кара.
Большая часть мясопродукции изготавливается по различным ТУ абсолютно низкого качества. Ценовой диапазон меняется, скажем так, на сотни процентов, что лишает производителей, которые внедряют новые технологии, делают действительно качественную продукцию, находиться в рентабельной зоне.
Если качество мяса и молока оставляет желать лучшего, так почему же так стремительно исчезают коровы в частных хозяйствах? Почему сельские жители жалуются, что мясо, которое многие горожане с удовольствием бы купили, им нигде не продать?
По свиноводству происходит очень простая истина. Фермер, он может существовать только в том случае, если у него четко регламентировано, где он возьмет генетический материал, то есть тех же поросят для откорма, потому что это уже научная генетика, где он возьмет комбикорма и кому отдаст откормленную свинью. Ввиду того, что на сегодня генетику еще не восстановили, хладобойни не построили, то фермер как класс на сегодня не имеет права на жизнь. Ту продукцию, которую он может сегодня производить, она совсем другого качества, и с той продукцией он действительно не попадет ни в сети, никуда и не получит свою доходность. Поэтому резко снижение поголовья свиней в этом году произошло именно вот в так называемых крестьянских хозяйствах. Это не фермерство. Фермер это все-таки по западным канонам ферма 2400 голов, полностью автоматизированная, обслуживает одна семья. Вокруг этого должна существовать полная субструктура технического обеспечения и всего остального. Вот мы и пытаемся создать вот эту субструктуру, на фоне которой, может быть, через 2 года фермерство будет иметь право на жизнь. Просто первую опытную ферму, то есть фермерское хозяйство, мы создадим в этом году, чтобы на нем просто это опробировать. Но говорить о том, что это разовьется быстро, это нереально.
В России отсутствует заинтересованность в том, чтобы деревенские жители держали коров, говорит депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Василий Захарьящев.
Корма непроизвольно высоки, земля частично приватизирована, отсутствует пастбище, при том, что 40% пашни в Ленинградской области не используется, она в резерве находится. Это парадоксальная ситуация. И мы подсадили страну на сухое молоко. Мы обрекаем наших детей на болезни, потому что 92% рождаемых детей в Петербурге рождаются с врожденной аллергией. Поэтому мы при советской власти кормили сухим молоком только телят, и то с разрешения. Ни в коем случае о детях не могло быть речи, даже на севере. Только натуральное молоко. А сейчас идет самая настоящая подстава. В магазинах пишут «приготовлено из нормализованного молока». В переводе означает «это приготовлено сливки, сметаны и детское молоко из сухого молока». Оно дешевле, оно экономичнее, эффективнее. Нужна программа развития подсобного хозяйства в России, которая, к сожалению, пока за нашими бравурными отчетами о подъеме сельского хозяйства носит скрытный характер. То есть что у нас получается? Мы увеличиваем число в организованных хозяйствах у фермеров и в сельскохозяйственных кооперативов, а параллельно идет уменьшение уличного. И компенсации не происходит, то есть увеличения роста нет. Вот те же показатели по Ленинградской области, снижение надоев, валового надоя, снижение производства продукции.
Многим знакома ситуация, когда фермер год-два возит молоко, творог, сметану в поселок, а потом исчезает, значит, он разоряется. Сегодня нет внимания к тем, кто производит эти продукты, признает председатель Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Сергей Яхнюк.
С тем фермером могло произойти что угодно. Может быть, просто руки опустились от того, что нет существенной сегодня поддержки. Вот рядом Финляндия, видим, сколько и было фермеров, практически столько и осталось. Хотя сегодня желание вот уже у молодежи, особо желание работать 365 дней в сельском хозяйстве нету. И то создана система подмены, чтобы все же дать возможность там, человеку отвлечься. И то это сегодня крайне сложно. Поэтому мы должны того, который работает на земле, на ферме или выращивает там свиней, просто на руках носить, создавать все условия, чтобы человек не отбить ему желание. Пока мы раскидываемся, распыляемся этим.
Провозглашенная в России поддержка крестьянства и фермерства отсутствует, говорит Сергей Яхнюк. Поэтому в Ленинградской области этим занимаются одни фанатики. Но и им чрезвычайно тяжело. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Ленинградская область.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В 100-тысячном Сарапуле, одном из 5 городов Удмуртской республики, все происходит на виду. Вот и недавний подвиг, в кавычках, 30-летнего майора милиции Виталия Малюка, который среди бела дня в центре города избивал женщину, не остался для горожан секретом. Виталий Малюк известен в Сарапуле тем, что он сын очень влиятельного в городе человека, Михаила Малюка, до недавнего времени возглавлявшего Сарапульский комбинат хлебопродуктов. Собственно, благодаря этому родству Малюк-младший и занял года два назад должность начальника городского отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОБЭП. 8 мая, накануне Дня Победы, в 5 часов вечера у входа в клуб «Бонсуаре», что расположен на Красной площади Сарапула, прямо напротив здания администрации города, Виталий Малюк в порядке выяснения отношений нанес несколько сокрушительных ударов в голову своей знакомой Наталье П. Дальше рассказывает владелец клуба «Бонсуаре», которому пришлось спасать девушку из рук милиционера, Александр Сусляев.
Я находился в кабинете, моя сноха подбежала и говорит: «Избивает мою подружку, помогите, Александр Геннадьевич, спасите ее, он ее убивает». Я говорю: «Кто убивает?» Младший Малюк побежал туда, выхожу, он ее держит так вот руками, отвечу: «Отпусти ее, в чем дело?» Стороны их развел. «В чем дело? Это не твое дело». Пальцы веером в лицо, руки сует: «Ты кто такой на меня, Малюк?» Они меня прекрасно знает. Он был весь одет в кожу, на лице у него был шлем, не видно лица вообще. И он подъехал на мотоцикле, вызвал, и прямо вот она вышла из двери, он ее ударил воздух в челюсть, она упала, потеряла сознание, он ее за воротник прямо вот волоком потащил.
«Кто ты такой? Да я тут.
Я здесь никому не подчиняюсь в городе.
Звоните куда хотите, мне наплевать».
Александр Сусляев, фигуры в Сарапуле хорошо известные. Он бывший начальник штаба дивизии, расквартированный под Сарапулом, дважды баллотировался на пост мэра Сарапула, хорошо знаком с Малюком-старшим. А двух его сыновей знает постольку поскольку. Александр Сусляев в тот драматический вечер отвез девушку в отдел милиции, где та написала заявление о нанесенных ей побоях, а сам Сусляев и его сноха дали свидетельские показания об инциденте. Там Сусляев узнал от самой девушки, что Виталий Малюк избивал Наташу неоднократно в течение 2 лет, таким образом добиваясь ее благосклонности. Однако через пару дней стало известно, что потерпевшая забрала заявление и не хочет наказания своему обидчику. Тогда полковник запаса Сусляев стал звонить в Ижевск, сначала министру МВД Удмуртии Валерию Сосновскому, затем начальнику управления собственной безопасности Александру Антипину.
«Я позвонил министру. Он дает распоряжение Антипину. С Антипиным мы встречаемся 12 мая. Я ему ситуацию все рассказываю. Он говорит: не беспокойтесь, меры примем. На этой неделе будет комиссия». И на самом деле через 2 дня приехала комиссия, сюда следователь пришел, вся меня опросил, в милиции то же самое, провели расследование.
Но вместо обещанных мер в конце мая стало известно, что Малюкам удалось склонить девушку к отъезду из Сарапула на жительство в другой город. Говорят, ей даже купили где-то квартиру. А сам виновник майского дебоша, майор Виталий Малюк, якобы был госпитализирован с травмой после падения с мотоцикла. «Когда я я пыталась найти его в городской Сарапульской больнице, выяснилось любопытное обстоятельство. По книге регистрации он должен находиться в палате номер 214, но дежурный хирург мне по телефону сообщил, что такого больного в травматологическом отделении нет. Зато были свидетели, видевшие, как Виталий Малюк в тот самый день въезжал на своем «Лексусе» в Ижевск. Видя, что у ведомства нет желания поступить с распоясавшимся хулиганом в погонах по всей строгости, Александр Сусляев намерен прибегнуть к более высоким инстанциям.
Я обсудил этот вопрос на офицерском собрании. Вопрос этот приняли решение написать письмо президенту и министру Галееву. Я об этом Антипину сказал. Вы на всякий случай вы имеете в виду.
Вскоре после публикации в одной из ижевских газет о майском происшествии в Сарапуле на сайте МВД Удмуртии появилось сообщение о том, что поведение майора Малюка будет расследовано управлением собственной безопасности. Но это будет уже второе расследование. Что оно даст? Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире Самара, Сергей Хазов. В июне на рыбалке моими спутниками оказались Денис и Настя Соколова. Супруги вместе с дочкой Валерией шли по Волге на байдарке по маршруту знаменитой Жигулевской кругосветки. Это водное путешествие, рассчитанное на любителей байдарки, предполагает не столько спорт, сколько хороший отдых. Соколовы, кроме байдарки, увлекаются рыбной ловлей, в буквальном смысле до фанатизма. Обычно соколовы рыбачат в районе Рождественской Волошки. Эта часть Волги начинается от пляжа Барбошиной Поляны и тянется до села Рождественно, где расширяется, соединившись с Прораном и оканчивается у острова Поджарки. В начале протоки ее правый берег пологий, с песчаной косой, левый берег обрывистый, заросший лесом. Рыбы в Волге в границах Самары становится все меньше, а бычок – самая распространенная сегодня рыба, рассказывают Денис и Настя Соколовы.
Когда мы плаваем на байдарке, мы практически не видим, например, чтобы рыбаки вот на резиновых лодках сидели и ловили рыбу. Вообще это вообще здесь, вот в пределах города нет. Может быть, где-то это есть вот в районе Васильевских островов, а здесь это вообще, в принципе, нет. Рыбу ловим. Удочкой попадается, ну вот, красноперка, плотвичка.
Ну, может быть, 1-2 подлещика небольших.
Попадается много бычков. Очень много бычков.
Много бычков. Но вот когда мы переплываемся на своей байдарке через Волгу и идем там по озерам, по протокам, конечно, есть рыбаки, но их немного. Но есть, конечно, заядлые, которые вот не могут без рыбалки. То есть неважно, поймает он эту рыбку или не поймает, ему важно отдохнуть, посидеть в лодке.
Ну, вот килограмм можно поймать, килограмм полтора, но этого достаточно для
усилий. Да. Утром мы иногда, когда выгуливаем собаку, также видим рыбаков, которые возвращаются, 3-4 килограмма вылавливают.
Что интересно, практически исчезли лягушки. Раньше на Волжках было очень много лягушек, а сейчас их... И даже ночью вот не слышно, что там плакали.
Поток воды, сбрасываемый генераторами Жигулевской ГЭС, привлекает не только самую разную рыбу, которая находит здесь массу корма. Мальки и мелкая рыбешка, засасываемые из водохранилища и основательно оглушенные прохождением через турбины ГЭС, становятся легкой добычей чаек, стаями кружащихся у плотины. Отлично ловится судак, а ближе к береговому свалу берет крупный окунь. Жерех и голавль берут еще ниже, там, где течение образует водовороты с обратным течением. Особая примета Волги – огромное количество отдыхающих на катерах, которые после пикников загрязняют Волжский берег. Денис Соколов продолжает.
Просто много приезжает, так сказать, новых и средних русских на больших катерах. Они привозят огромное количество пива. Вот это удивило. Вот даже в прошлом году такого не было. Вот буквально, скажем так, через 20 метров лодка, через 20 метров лодка, а в воде целая батарея, гигантская батарея пива. Причем дорогого пива.
Но рыбу они все равно ловят. То есть они забрасывают и удочки забрасывают, и спиннинги забрасывают. То есть все равно спортивный интерес есть.
Раньше, вот я помню, рыбачил, когда в 80-е годы, рыбы довольно много можно было с лодки поймать. А вот мы поехали, там, где ловил рыбу на 8-й просек, вот где-то 100 метров от берега. Кроме бычков вообще ничего не ловится. Потом мы около загородного парка ловили. Кроме бычков вообще ничего не ловится. Это нас удивило. Одни бычки. Но бычки ловятся очень хорошо. А раньше ловили лещей, подлещиков. Такую рыбу. Но я помню, поймал леща где-то килограмма на полтора. Ну, килограмма 2-3 вот ловилась всегда спокойно, по таким вот. Ну, это хорошая рыба.
Рыбалка стала любимым увлечением дочки, пятиклассницы Валерии, рассказала Настя Соколова.
У нас маленькая дочка, Верочка, она очень любит ловить рыбу. И вот, когда она поймала первую рыбку, это очень интересно, это какой-то азарт. Когда ребенок вот подсекает и вытаскивает рыбу, он чувствует вот как бы себя каким-то охотником, каким-то шаманом. И вообще дети приходят в полный восторг. Это как какое-то действо, как компьютерная игра. Вот вы раз и попадаете в цель. Есть, конечно, азарт.
Одно из самых рыбных мест Самары – Волга в районе от села Ширяево, где художник Илья Репин работал над знаменитой картиной «Бурлаки на Волге», до Гавриловой поляны. Здесь Жигулевские горы выходят к самой воде и отвесно уходят в Волгу. В этих местах часто попадаются крупные жерехи, а также чехонь и лещ. Но Волга скудеет, продолжает Денис Соколов.
Мне сейчас стало, честно говоря, вот жалко как-то рыбу ловить. Настолько, мне кажется, экология испорчена, бедная эта рыба. Просто мне жалко, мне тут просто ловить жалко. Что интересно, исчезли ерши, например, совершенно. Я уже давно ершей здесь не видел, вообще их не исчезли. Пескари исчезли. И вот бычок в основном.
А пока рыболовы Денис и Настя мечтают о новых рыбацких трофеях, говоря о том, что летняя рыбалка – лучший отдых.
Это отдых. Азарт какой-то.
Когда вообще сидишь вот на воде, то отдыхаешь. Умиротворение. То есть вот человеку вообще не хватает воды. Поэтому посидеть даже хотя бы около человека, который ловит рыбу, уже приятно. Потому что идет какой-то диалог с водой.
Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главная акция памяти началась в ночь на 22-е.
С этой публикой мы построить альтернативу нынешней власти не можем.
Нужно активнее разрабатывать шельф моря.
Хакер был задержан по подозрению в кибермошенничестве.
Мы действительно всегда были вместе. Здесь у нас общая таможня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».